направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго вечера, здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Сразу координаты нашего эфира. СМС-портал +7 925 888 894 8. Телеграм для сообщений говорит МСК. Также крутю. Подключайтесь ВКонтакте. В Телеграме можете посмотреть наш эфир. Ну и позвоните к нам сюда. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Итак, тема нашего эфира сегодня – сахарный диабет. Тема, которая, мне кажется, ну, всегда популярна. К сожалению, популярна. Почему? Потому что даже цифры, которые вот сейчас есть, 4,5 миллиона больных в России зарегистрировано с сахарным диабетом, да, вот регистр есть федеральный диабета, но по факту, даже вот сколько у нас специалистов было, эндокринологов в эфире, но эта цифра как минимум в два числа может быть, в два раза может быть больше. Просто многие про это не знают. Вот мы сегодня будем обсуждать, что же такое диабет второго типа, первого типа. Что такое преддиабет? Вообще, если диабет, есть такой диагноз сахарный диабет у человека, что делать, как жить и чувствовать себя практически здоровым, а даже, может быть, есть такой образ жизни как раз у сахарного, у человека, у которого есть диабет, если он будет себя правильно вести, вот сейчас мы узнаем у специалиста, как это правильно, то он будет, ну, чувствовать себя прекрасно и жить до старости лет в прекрасном практически настроении и самочувствии. Итак, на связи с нашей студией врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидат медицинских наук Ольга Михайловна Катишкова. Ольга Михайловна, здравствуйте.
Да, добрый день, уважаемые наши слушатели.
Ольга Михайловна, вот мы сегодня будем как раз обсуждать тему, которая, ну, на самом деле одна из самых популярных. Сахарный диабет, то есть наши сердечно-сосудистые заболевания, и, кстати, сахарный диабет с ними тоже связан, об этом мы поговорим. Начнем мы все-таки еще раз про статистику скажем, что как у нас в Москве. Вот я по России цифры привела, которые есть, да, в интернете в свободном доступе. Да. Что с Москвой?
Так, что с Москвой? С Москвой на 1 января 2022 года официально было зарегистрировано пациентов с сахарным диабетом второго типа 374 тысячи. Это очень высокая цифра. И пациентов с сахарным диабетом первого типа это 20 тысяч. Если мы говорим о детях, это и подростках, то, соответственно, это еще 4 тысячи пациентов. То есть суммарно практически можно сказать, в Москве около 400 тысяч пациентов с сахарным диабетом. И ежегодный прирост идет около 4%. А вот если вы уже озвучили мировые цифры, а вот в мире прирост пациентов с сахарным диабетом составляет по разным странам от 6 до 9%. То есть там немножко выше выявляемость, чем у нас. Тоже вы уже это озвучили. Поэтому прогнозы, в общем-то, неутешительны. Я хочу привести данные IDF, это одна из ведущих организаций мира, которая изучает эпидемиологию сахарного диабета. И на сегодняшний день по данным IDF зарегистрировано в мире 538 миллионов больных с сахарным диабетом. И к 2045 году ожидается 780 миллионов, то есть практически 800 миллионов жителей нашей планеты будут иметь сахарный диабет. То есть это фантастические цифры.
Почему это происходит? Причина сахарного диабета. Ну, почему? Ну, по поводу ожирения, да, я чувствую, мы сейчас будем говорить как раз о правильном питании.
Да, мы над этим будем говорить с вами, да. Вообще, я хочу в первую очередь дать определение сахарного диабета. Сахарный диабет – это группа метаболических заболеваний. То есть мы не только говорим о сахарном диабете первого типа, сахарном диабете второго типа, но и существуют другие специфические типы сахарного диабета, но они занимают очень небольшой процент. И вот как причина сахарного диабета для первого типа и второго типа, она абсолютно разная. Вот если мы говорим о втором типе сахарного диабета, то основная причина – это инсулинорезистентность, то есть нарушение чувствительности периферических тканей к инсулину, и плюс относительный инсулиновый дефицит. Или наоборот, дефицит инсулина плюс, соответственно, инсулинорезистентность. А вот при сахарном диабете первого типа там наблюдается практически 90% от объема бета-клетки погибает, то есть идет деструкция бета-клеток, которая приводит к абсолютному дефициту инсулина. То есть это очень разные типы диабета. И вот, скажем, опять же, в определении это все указано. Плюс в определении очень четко написано, что это хроническая гипергликемия, которая возникает при сахарном диабете, она сопровождается дисфункцией, недостаточностью в то же время различных органов. Это в первую очередь возникают осложнения, скажем так, со стороны глаз, почек, нервных окончаний, сердца и крупных сосудов. Поэтому это, скажем, такое многоликое заболевание, причина которого это, в общем-то, повышение уровня сахара крови. А вот эти все осложнения, они в конечном факте и по факту и приводят к развитию, скажем так, высокого процента летальности среди пациентов с сахарным диабетом. И опять же, если обратиться к данным ICD, данные 2021 года, 2,5 миллиона жители нашей планеты умерли по причине сахарного диабета. То есть это, опять же, очень такая, скажем, грозная цифра. Хотя наша задача в лечении сахарного диабета – это продление жизни больного. Поэтому вся наша терапия должна быть направлена на это.
Давайте все-таки вот по поводу сахарного диабета первого, второго типа основные различия скажем. Да. Вы сказали, что они абсолютно разные. Почему разные?
Абсолютно разные.
Да, да.
Да. Ага. В общей структуре диабета сахарный диабет первого типа занимает всего 7, ну максимально 10%. Основная масса людей имеет сахарный диабет второго типа. Вот среди базовых таких основных причин сахарного диабета первого типа мы отмечаем генетическую предрасположенность. А вот эта генетическая предрасположенность уже реализуется под влиянием факторов внешней среды. То есть энтеровирусы, ретровирусы, неинфекционные, скажем, компоненты такие, как диетические мероприятия неправильно проведены, это использование большого количества глютена, использование сои, отсутствие грудного вскармливания, большое потребление продуктов богатой чистой глюкозы, ненасыщенными жирами, скажем, попадание тяжелых металлов в организм человека в большом количестве, нитратов, нитритов. Это все токсические вещества для бета-клетки. И под влиянием, скажем, генетической предрасположенности со временем происходит снижение секреции инсулина, уменьшение количества бета-клеток, и, соответственно, это приводит к развитию сахарного диабета. Вот, к сожалению, мы очень, опять же, поздно мы можем выявить сахарный диабет первого типа, он может протекать какой-то период времени бессимптомно. А выявляем, помимо повышения уровня сахара крови, мы очень четко можем отдифференцировать, что человек это сахарный диабет именно первого типа, так называемый аутоиммунный диабет, определив различные типы антител. То есть это в условиях лаборатории такой анализ можно сделать. Мы выявляем аутоантитела к инсулину, глутамат декарбоксилазе, островковым клеткам, тирозинфосфатоподобному белку и транспортеру цинка. Вот эти все исследования можно сделать в обычной на сегодняшний день лаборатории в Москве. И, соответственно, очень четко поставить диагноз человеку, что это сахарный диабет первого типа иммуноопосредованный. То есть иммунная система, скажем так, вызвала деструкцию бета-клетки поджелудочной железы. И это для нас очень важно, потому что если мы ставим диагноз иммунный диабет, то в итоге на восстановление бета-клеток у нас надежды нет. Поэтому пациенты с сахарным диабетом первого типа обязаны получать инсулин. Это их основное лечение, которое может продлить им жизнь. Другие варианты лечения, не таблетированная терапия, здесь, конечно, не рассматривается. А помимо, скажем так, инсулина, очень важно это употреблять углеводы, скажем так, жестко просчитаны. Наши пациенты это считают по хлебным единицам. И плюс проводить самоконтроль, то есть контролировать уровень сахара крови. Это обеспечит, скажем так, хорошую компенсацию диабета с минимальным риском развития вот этих поздних осложнений, которые возникают на глазах, почках, нервных окончаниях, сердце, кровеносных сосудах. Сахарный диабет второго типа – это абсолютно другое заболевание, которое сопровождается в первую очередь инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина. Что такое инсулинорезистентность? Это когда клетки не понимают, что делать, а инсулин не может протащить глюкозу внутрь клетки. То есть нечувствительность периферических тканей к инсулину. В первую очередь возникает нечувствительность печеночной ткани, жировой ткани, мышечной ткани. И вот как раз вот на уровне этих тканей возникает инсулинорезистентность. Соответственно, глюкоза остается в кровотоке, она повышается, а инсулин неправильно работает. И вот провоцирующими факторами именно для сахарного диабета второго типа является ожирение, потому что само по себе жировую ткань можно назвать ткань, которая выделяет адипоцитокины, то есть токсические вещества, которые ухудшают секрецию инсулина. И вот поэтому среди пациентов с сахарным диабетом второго типа практически 80-90% больных имеют избыточную массу тела или ожирение. И вот в данном случае жировая ткань, я повторяю, является тканью, продуцирующим адипоцитокины, то есть соединения, которые ухудшают секрецию инсулина. Вторым очень важным фактором является гиподинамия, потому что в условиях физической нагрузки активизируются белки глюкотранспортера, особенно четвертого типа, которые перетаскивают глюкозу в клетки. А вот в условиях дефицита двигательной активности, соответственно, замедляются все обменные процессы, это приводит к тому, что мышцы в небольшом количестве получают глюкозу. Конечно, важный фактор – это фактор питания. Наша еда на сегодняшний день богата рафинированными сахарами, то есть легко усвояемыми углеводами, и, соответственно, она высококалорийна, богата жирами. Поэтому и то, и другое ухудшает функцию бета-клетки поджелудочной железы. Липидов, то есть жир в большом количестве оказывает липотоксическое действие на бета-клетку, ухудшая секрецию инсулина. А глюкоза, чистая глюкоза, это фактор, который провоцирует очень большое выделение инсулина, и, соответственно, со временем может происходить истощение бета-клетки, и у человека возникает сахарный диабет. Скажем так, второстепенное влияние оказывают различные эндокринные заболевания, потому что у нас есть заболевания, которые сопровождаются инсулинорезистентностью. Это, скажем, те ситуации клинические, когда пациенты используют большие дозы гормональных препаратов по поводу других эндокринных заболеваний, то есть используют заместительную гормональную терапию, скажем, при гипотиреозе большие дозы гормонов щитовидной железы ухудшают, скажем так, секрецию инсулина, они влияют на инсулинорезистентность. Это какие-то инфекционные заболевания, которые тоже могут провоцировать развитие сахарного диабета. Это может быть и герпес, это может быть и гепатит, и тот же самый грипп, самый обычный. Но без генетической предрасположенности заболевание, к счастью нашему, не возникает. Поэтому здесь, конечно, очень важно заниматься профилактикой развития именно сахарного диабета второго типа. Опять же, повторяю, это максимальное количество людей с диабетом имеет именно второй тип диабета. Соответственно, на ранних этапах выявлять и профилактировать. Опять же, при сахарном диабете второго типа может быть в точности ситуация наоборот, когда резко снижается секреция инсулина и уже слегка, скажем так, имеется инсулинорезистентность или вообще ее может не быть. И вот в этом случае, конечно, наши пациенты уже на самых ранних этапах вынуждены получать инсулин, потому что здесь провоцирующими факторами чаще всего являются инфекционные заболевания, опухоли, которые вызывают разрушение бета-клеток поджелудочной железы. В результате инсулин не производится. То есть, видите, вот он довольно-таки второй тип диабета, тоже гетерогенен.
Ну да, получается.
И существует.
Ага. Ольга Михайловна, можно вот задать вопрос, пока вот держу в уме, конечно. И он такой очень важный, по поводу, вот вы постоянно говорите про генетику, это очень важный момент, почему? Потому что, к сожалению, у нас многие не знают, что там мама, папа, какие заболевания, собственно, хронические есть, к сожалению, такое и сейчас, я уж про бабушку, про дедушку молчат. Можно ли какие-то, может быть, анализы сдать, да, вот вы уже сказали по поводу вот инсулинорезистентности, и какие, может быть, и специфические анализы сдавать, да, а вот для профилактики, чтобы понять, есть ли склонны заболеть.
Нет, для профилактики диабет. Это делать. Нет, знаете, вот для профилактики это делать не надо. Угу. Потому что вот с одной стороны, как бы человек знает о том, что у него имеется генетическая предрасположенность к диабету, это является, в общем-то, очень мощный такой фактор, который действует на психику, он постоянно будет ждать своего диабета, да. Это не есть самый лучший вариант как бы работы с больным. Угу. А вот профилактировать развитие сахарного диабета, вести здоровый образ жизни, вот это очень важно. Потому что генетику мы с вами не изменим. Если есть генетическая предрасположенность, всегда на каком-то этапе жизни больного все равно может возникнуть, скажем так, заболевание. Только вопрос, как можно дольше оттянуть начало развития заболевания. То есть одно дело, когда диабет возникает в 50 лет, а другое, когда он возникает в 80, понимаете? Там абсолютно точно другие критерии компенсации сахарного диабета. И, соответственно, это по-другому влияет на продолжительность жизни. Поэтому генетика, в принципе, здесь нам особо не нужна. Да, мы должны знать, существует ли поломка HLA системы при сахарном диабете первого типа, поэтому пациенты, у которых родители имеют сахарный диабет первого типа, они должны, скажем так, ходить к врачу-эндокринологу и более часто мониторировать уровень сахара в крови. Потому что даже если есть генетическая предрасположенность и есть нормальный уровень сахара в крови, мы же не пациент с вами сахарный диабет. Поэтому люди просто должны контролировать сахар в крови. Это самое простое исследование, которое можно вообще на сегодняшний день провести. И, соответственно, как только выявили любое минимальное повышение сахара в крови, то есть это стадия преддиабета, у нас существует официальная классификация, где мы говорим о том, что может быть два состояния: нарушение гликемии натощак, когда мы выявляем только повышение сахара крови свыше 5,5 ммоль на литр. Если мы берем, опять же, цельную капиллярную кровь, и если мы берем кровь из вены выше 6,1, или же мы имеем другую ситуацию, нарушение толерантности к углеводам. Вот этот диагноз ставится на основании глюкозотолерантного теста, который проводит 75 грамм на глюкозы. И эти уже манипуляции, как бы, они должны быть назначены врачом. То есть врач рекомендует проведение глюкозотолерантного теста. И если имеется нарушение, тогда уже выявляют какое. И третий анализ, скажем так, еще одно исследование можно провести, можно определить уровень гликированного гемоглобина, который оценивает средний уровень сахара крови за 3 месяца. И вот при его показателях выше 6, а норма, вот верхняя граница нормы, это показатель соответствует 6%. Но не выше 6,5, мы тогда можем говорить о различных нарушениях углеводного обмена. То есть это нарушение толерантности к углеводам или нарушение гликемии натощак, и, соответственно, верифицировать эти состояния. А если же мы по гликированному гемоглобину выявляем цифру выше 6,5, то нужно подумать о возможном сахарном диабете. Поэтому то же самое, это та ситуация, которая требует обращения пациента к врачу.
Вот ведь, Ольга Михайловна, вот...
Поэтому здесь, знаете, для нас очень важно все-таки обычный, самый обычный контроль уровня сахара крови. Это самый важный показатель.
Не забывайте, тем более сейчас у нас павильоны здоровья, если что, даже можно с утречка зайти, да, быстренько,
у нас,
сдать.
Знаете, да, вот это очень, и конечно, вперед. Да, очень уникальная идея, которая была придумана нашим правительством Москвы, которая помогает своевременно выявлять любые нарушения углеводного обмена, определив обычный уровень сахара крови в павильонах здоровья. Они вот, понимаете, такой колоссальный бонус для раннего выявления диабета. И уже по показаниям будет проведено в павильоне здоровья определение уровня гликированного гемоглобина, может быть проведена оценка липидов. Очень важно своевременное выявление вот тех атеросклеротических процессов, которые часто присутствуют у пациентов с сахарным диабетом второго типа, еще до манифестации сахарного диабета. Это проведение УЗИ сонных артерий, брахиоцефальных артерий и, соответственно, уже коррекция тех ситуаций, которые будут выявлены. Вот это очень важный момент, конечно, он позволяет оздоровить наше население. Если наши пациенты, наши слушатели прислушиваются к мнению врача, то это даст возможность отсрочить манифестацию сахарного диабета. То есть человек может иметь любое минимальное повышение сахара крови, но ситуация никогда не разовьется в сахарный диабет. То есть он так и останется с этим нарушением в течение длительного периода времени. А сахарный диабет, он уже требует абсолютно другого подхода к лечению, более жесткого подхода. Это не только проведение, скажем, мероприятий диетического характера, активизация образа жизни, но это использование сахароснижающих препаратов различных классов, которые позволят поддерживать нормальный уровень сахара крови, то, что для нас крайне важно. Потому что поддержание нормального уровня сахара крови, так называемых целевых диапазонов, которые рекомендует врач, он дает возможность минимизировать риски развития вот этих поздних, серьезных, инвалидизирующих осложнений, которые характерны для сахарного диабета. И опять же я хочу обратить внимание наших слушателей на статистику. Именно в пожилом возрасте, 75 лет и старше, каждый третий пациент данной возрастной группы имеет сахарный диабет. Соответственно, вот на эту группу людей нужно тоже обращать особое внимание и им более часто, как бы, хотя бы два раза в год осуществлять контроль уровня сахара в крови. Это мы говорим о здоровых лицах. Если же уже выявили нарушение углеводного обмена, то, соответственно, это более пристальный контроль за этой группой должен осуществляться врачами, скажем так, врачами общей практики поликлиники или врачами-терапевтами. Опять же, я хочу подчеркнуть о том, что существуют факторы риска развития сахарного диабета второго типа. Мы не должны об этом забывать. И мы должны этой группой пациентов заниматься особо и профилактировать у них развитие сахарного диабета второго типа. Это в первую очередь люди, имеющие возраст старше 45 лет. Вот они попадают в группу риска по развитию сахарного диабета. В группу риска по развитию сахарного диабета попадают абсолютно все пациенты наши с избыточной массой тела и с ожирением. Там, где индекс массы тела, это особый индекс, который оценивает, скажем так, стадии ожирения. Вот если он выше 25 килограмм на метр квадратный, у пациента уже имеется избыточная масса тела. И мы уже с вами говорили о том, что семейный анамнез, да, мы должны знать свою наследственность. Если родители имели сахарный диабет второго типа, то риски развития сахарного диабета второго типа у детей, конечно, они высокие. Мы уже говорили о такой привычке, как низкая физическая активность, тоже фактор риска развития сахарного диабета. Это два состояния преддиабетических, это нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе. Особое внимание требуют наши беременные женщины или женщины, которые планируют беременность, потому что часто мы выявляем так называемый гестационный сахарный диабет, когда диабет выявляют во время беременности. Или же, если, скажем, это тоже группа риска развития сахарного диабета второго типа, или же, если у нашей женщины родился крупный плод, тоже, опять же, фактор риска. Факторы риска по развитию сахарного диабета попадают все абсолютно наши жители города Москвы, скажем так, которые имеют артериальную гипертензию, то есть давление выше 140/90, даже в том случае, если оно медикаментозно компенсировано, является фактором риска развития сахарного диабета второго типа. Потому что у них единая причина – это инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность является ведущим фактором развития артериальной гипертензии, дислипидемии, поликистоза яичников и, соответственно, любого сердечно-сосудистого заболевания, в том числе ишемической болезни сердца. Поэтому наши пациенты с нарушением липидного спектра крови, особенно если есть высокий уровень триглицеридов, либо протеидов низкой плотности и очень низкий уровень, ниже 0,9 миллимоль на литр, липопротеидов высокой плотности, потому что липопротеиды высокой плотности, они, грубо говоря, защищают нас от атеросклероза, то в этом случае, опять же, необходимо внести эту группу пациентов, в так называемых группу пациентов, у которых возможно развитие сахарного диабета, опять же, за ними отдельно наблюдать. Плюс пациенты все абсолютно женщины с поликистозом яичников и наши пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ольга
Михайловна. Поэтому у этой группы больных должен проводиться активный скрининг. Вот что такое активный скрининг? Это обязательно даже в условиях нормального уровня сахара крови, который получают при определении гликемии, раз в 3 года вот, проводить такое исследование. А пациенты, которые ходят в группу высокого риска, скажем, существуют специальные опросники, заполнение которых позволит врачу оценить, в какую группу риска входит пациент. Или же у людей, которые имеют преддиабет, вот у них обязательное определение сахара крови 1 раз в год. И, опять же, в эту группу входят пациенты старше 45 лет. Независимо от того, имеется у них избыточная масса тела, или же они имеют нормальную массу тела. То есть, видите, довольно большая, скажем, когорта людей, кому требуется мониторировать показатели гликемии. И вот мы уже с вами упомянули о павильоне «Здоровая Москва». Угу. Вот там есть большой бонус даже для тех людей, у которых выявили сахарный диабет. Не всегда наши пациенты своевременно сдают уровень гликированного гемоглобина в поликлинике. А вот в павильоне «Здоровая Москва» они могут спокойно прийти и сдать, определить уровень гликированного гемоглобина и оценить, компенсирован у них сахарный диабет или нет. То есть где-то до 7%, если уровень гликированного гемоглобина, то это хорошо. Все, что выше, требует дополнительной консультации врача.
Ольга Михайловна, тоже нужно, чтобы... у нас сейчас маленькая пауза. Ну как маленькая пауза? Замечательная пауза, прекрасная. Мы послушаем, что у нас в стране и в мире происходит. Сейчас новости на «Говорит Москва», и после мы продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш эфир, друзья. Говорим мы сегодня о сахарном диабете. Точнее, мы больше слушаем, но говорит у нас прекрасный врач, врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидат медицинских наук Ольга Михайловна Катюшкова. На самом деле, очень интересно рассказывает Ольга Михайловна. Такой поклон, потому что с открытым ртом слушают все у нас. Звукорежиссер наш дорогой, ведущий новостей, ну просто прекрасно. Все, что хотела спросить, ну не только я хотела спросить, вот слушатели.
Мы сейчас с вами, знаете, что с вами не обсудили, нет, мы обсудили очень важную для нас тему, именно для слушателей, это какова должна быть норма сахара в крови. Это очень важный момент, чтобы каждый понимал, имея вот эту цифру, она соответствует норме, она выше нормы, и что в этой как бы клинической ситуации делать. Так вот, опять же, хочу подчеркнуть, что если мы берем кровь из пальца, то в данном случае мы говорим о капиллярной крови, но это бывает крайне редко, чаще мы используем кровь из вены. Так вот, если сахар крови выше 6,1, то можно предположить, что у человека сахарный диабет. Угу. Если мы взяли кровь из вены, и крови равен или выше 7, то можно предположить, опять же, что у человека сахарный диабет. То есть норма сахара в крови до 6,1, если мы говорим о капиллярной крови, и если мы говорим о венозной, то есть это, соответственно, должно быть меньше 7. Вот выше 7 – это диабет. А вот если мы говорим о идеальной норме, то есть о том, какой должен быть уровень сахара крови у здорового человека, то в цельной капиллярной крови он должен быть не выше 5,5, а в венозной крови не выше 6,1.
Ольга Михайловна.
Вот 6,1. Да, это предел.
А если ниже? Потому что вот бывает 3,5.
Ниже нижняя граница нормы, да-да-да. Угу. Значит, если мы говорим, опять же, капиллярной крови, это 3,3. Если мы говорим о венозной крови, то ниже 4. То есть 4 и ниже – это гипогликемия, то есть это низкий уровень сахара крови. То есть гипогликемические состояния чаще всего бывают у пациентов с сахарным диабетом на фоне инсулинотерапии, или при использовании так называемых небезопасных сахароснижающих препаратов, скажем, это препараты сульфанила мочевины, в первую очередь, которые имеют высокий риск развития гипогликемии. Наши пациенты с сахарным диабетом обучаются в специальных школах диабета. Вот существует школа здоровья в поликлиниках, а у нас в эндокринологическом диспансере на базе стационаров, на базе окружных эндокринологических отделений существует так называемая школа диабета. Это очень важная опция для любого больного, потому что как только у человека появляется диабет, он не знает, что делать. Он не знает, как соблюдать диету, как заниматься физическими нагрузками, когда, скажем, назначили инсулин, как подбирать дозу инсулина, как ликвидировать вот ту же самую гипогликемию, о которой мы с вами говорили. То есть что нужно, как нужно правильно употребить там легко усвояемые углеводы, в каком количестве, чтобы после гипогликемии не произошло резкого повышения сахара крови. Потому что если пациенты запаздывают с ликвидацией гипогликемии, в последующем они ликвидируют гипергликемическое состояние, то есть чаще всего сахар крови бывает выше 11 миллимолей и требуется дополнительное, скажем, введение инсулина или какие-то другие мероприятия, которые позволят сахар крови снизить. Так вот, вот эти самые такие базовые моменты по управлению сахарным диабетом, вот эти навыки управления, вот именно школа диабета дает. Потому что врач на приеме, имея, скажем, 12-20 минут, врач не способен вдать информацию в полном объеме. Все врачи разговаривают с пациентом, объясняют те или отдельные вот маленькие модули, которые касаются системы управления диабетом. А вот в комплексном таком объеме вот дают школу диабета. У нас существует школа диабета для пациентов с сахарным диабетом первого типа, то есть для тех людей, которые получают инсулин. Она рассчитана на 10 занятий на 2 недели. То есть 2 недели каждый день пациент ходит на школу диабета. В процессе этой школы пациент, врач уже корректирует дозу инсулина. Пациенту подбирают, скажем, правильную дозу под ту еду, которую обычно используют дома. Дают информационные, как говорится, блоки о том, как себя вести. Это очень важный момент. Для пациентов с сахарным диабетом второго типа на инсулине тоже существует 10-дневная школа, Плюс все абсолютно больные проходят консультацию офтальмолога, консультацию кардиолога, невролога, специалиста отделения диабета стопа. По необходимости там можно провести ультразвук, провести какие-то гормональные исследования, опять же, по потребностям. Но для больных с сахарным диабетом второго типа, которые получают таблетированные препараты или которые имеют артериальную гипертензию как сопутствующее заболевание, или у них только выявили сахарный диабет, вот для этих пациентов мы проводим школу диабета один раз в неделю в течение месяца. И вот то же самое с тем же спектром обследования, о котором я только что сказала, которую мы предлагаем больным с сахарным диабетом первого типа. Поэтому вот это очень важная опция, опция обучения, которая на сегодняшний день во всех абсолютно странах мира введена в комплексную программу лечения любого больного с сахарным диабетом. Потому что мы знаем и реально видим существенную разницу между пациентом обученным и пациентом необученным. Поэтому, конечно, обучение – это вообще важнейшая часть в комплексном подходе к лечению любого, опять же, повторяю, больного с сахарным диабетом.
Ольга Михайловна,
поэтому здесь как бы тоже, да.
Хотела бы, знаете, да, вот затронуть тему симптомов сахарного диабета второго типа. Про первый тип, наверное, да, вот тоже здесь какие-то специфические. Почему мы вот сейчас призываем, чтобы человек сходил хотя бы раз в год, сдал кровь на сахар, да, правильно, посмотрел? А симптомы, да, они же идут ведь долго, много вот лет, может быть, там что-то происходит.
Да, чаще всего сахарный диабет второго типа, он бессимптомный. Или настолько сглажены симптомы, что пациенты на них не обращают внимания. Вот наиболее распространенные симптомы – это жажда, это обильное, то есть человек выпивает довольно большое количество жидкости. Вот в медицинской терминологии такое существует сложное слово «полидипсия». Это снижение работоспособности, это слабость, это головные боли, это часто мочеиспускание. И опять же, существует такое сложное слово, как полиурия. Для больных с сахарным диабетом первого типа потеря массы тела является таким ведущим признаком. Это ухудшение зрения, это зуд, может быть, кожи, скажем так, половых органов, потеря аппетита. Или наоборот, вы знаете, тоже бывает ситуация, когда наши пациенты впервые выявлены с сахарным диабетом второго типа, жалуются на полифагию, то есть наоборот, на то, что они постоянно хотят есть. Это связано с тем, что клетки не получают энергию, у них имеется инсулинорезистентность. И, соответственно, вот в результате голодания клеток идет активизация центра аппетита головного мозга и возникает вот такая полифагия. Это снижение половой функции, это какие-то могут мышечные судороги быть, снижение чувствительности. Ведь мы очень часто выявляем людей с сахарным диабетом второго типа, и параллельно с этим мы выявляем диабетическую нейропатию или диабетическую ретинопатию. То есть те поздние осложнения сахарного диабета, которые свидетельствуют о том, что сахарный диабет у человека протекал уже в течение минимум 5 лет. Поэтому говорю, что это очень такое завуалированное заболевание. У кого-то пациент, кто-то жалуется на тошноту, на какую-то психическую заторможенность. Ну, в этом случае мы говорим о том, что у них реально уже, наверное, очень высокие сахара, и, соответственно, у наших пациентов выявляем часто ацетон. Но это больше характерно для больных с сахарным диабетом первого типа, потому что они резко снижают вес, и на фоне этого появляется ацетон. Часто сахарный диабет выявляют уже в условиях, скажем так, стационара, не в амбулаторной сети, а в условиях стационара, когда пациент госпитализируется по поводу какой-то проблемы, скажем, инфекции мочевых путей, скажем, вскрытие карбункула или, скажем, какие-то микозы лечат. И вот случайно выявляют повышенный уровень сахара крови и, соответственно, ставят диагноз сахарный диабет. Поэтому здесь, скажем, для первого типа диабета более характерные симптомы – очень выраженная жажда, обильное мочеиспускание и потеря массы тела. Соответственно, у них часто выявляют уже не только повышение сахара крови, у них выявляют ацетон. Ацетон – это продукт распада жира. То есть сам по себе ацетон, он состоит из ацетона и кетокислот. Соответственно, вот это выявляется. Поэтому пациенту легко, скажем, мы можем поставить по внешнему виду больного, скажем, предварительный диагноз, какой у него сахарный диабет второго типа или сахарный диабет первого типа. Сахарный диабет первого типа чаще возникает у детей и подростков и у лиц молодого возраста. Или, скажем, он может возникнуть у человека в любом возрасте, но человек должен иметь, скажем так, небольшую массу тела, и на фоне повышения уровня сахара крови они, соответственно, эти пациенты у нас худеют. А люди с сахарным диабетом второго типа, чаще они не снижают резко вес, они имеют избыточную массу тела или ожирение, я уже об этом говорила. И, соответственно, если к нам входит человек с ожирением и говорит о том, что у меня повышение сахара крови, то мы скажем, даже более, скажем, на 90% уверена о том, что это именно сахарный диабет второго типа, и, соответственно, будем уже вести пациента как этанозология.
Угу. Очень интересно, на самом деле, по поводу лечения хотел поговорить. Теперь второй тип про инсулин, конечно же, очень интересно. Вот, знаете, я, если честно, думала всегда, Ольга Михайловна, что вот первый тип, да, сахарного диабета, это вот всегда, уже сказали, да, вы сказали, что это инсулин,
да,
применяет при лечении.
Другого варианта.
Но второго типа, если честно, это для меня открытие было, что инсулин тоже для второго типа нужен.
Для второго типа на любом этапе развития сахарного диабета к терапии может быть подключена инсулинотерапия. У нас существует два типа. Во-первых, больным не надо бояться, что им назначили инсулин.
Очень боятся.
У нас существует... Да, я это знаю, поэтому я на это делаю акцент. Наши пациенты могут инсулин использовать короткий период времени для снятия так называемой глюкозотоксичности. То есть если пациент имеет очень высокие показатели гликемии в течение длительного периода времени, то сама по себе глюкоза является мощнейшим фактором, который ухудшает секрецию инсулина. И вот для снятия вот этой глюкозотоксичности мы на какой-то период времени больному можем назначить инсулин. А в последующем уже этот инсулин мы отменяем. И мы говорим в данном случае о временной инсулинотерапии. Есть другие клинические ситуации, когда у пациента длительная декомпенсация диабета. И мы видим уже по клинике, а это только врач решает, что мы не сможем отказаться от инсулина. То в этом случае мы говорим о постоянной инсулинотерапии. И это, опять же, единственный способ продлить жизнь пациентам, у которых, это больные с сахарным диабетом второго типа, у которых по каким-то причинам произошло снижение объема выделяемого инсулина. Чаще всего, опять же, это уменьшение объема функционирующих бета-клеток. Поэтому инсулин – это, в общем-то, тот препарат, который, опять же, повторяю, продляет жизнь людям. Но помимо инсулина у нас существует довольно большой спектр таблетированных препаратов, в первую очередь, которые мы назначаем от момента инициации, именно инициируем терапию сахарного диабета. И в последующем на любом этапе мы можем комбинировать эти препараты, давая 2, 3, 4 различных препарата из разных групп. И у нас существует новая группа препаратов, это неинсулиновые инъекционные препараты, которые тоже мы назначаем пациентам с сахарным диабетом. Но мы объясняем разницу между инсулином и вот этой группой препаратов, и у нас, в общем-то, пациенты не боятся использовать инъекции. Потому что человек боится не только препарата инсулин, но он боится самого укола, то есть боится самостоятельно сделать себе инъекцию инсулина. Вот этой части мы тоже, в общем-то, в процессе обучения, в процессе консультирования пациентов уделяем очень большое внимание, чтобы человек умел правильно сделать инъекцию инсулина. Это тоже довольно сложно для человека, когда никогда не вводил ранее препараты инсулина. То есть мы определяем, четко показываем места введения инсулина. Как правильно, скажем так, провести инъекцию, там требуется ли обработка кожи или не требуется. И, конечно, вот если человек эту технологию осваивает, то у него проблем с техникой инъекции в последующем нет.
Да, это
Но, опять важно. Же, врач, что... Да, что врач, что обязан сделать врач? Вот если пациенты на инсулине приходят к врачу, то врач при каждом посещении должен посмотреть места инъекции инсулина. И я всегда своих больных учу, что если врач не посмотрел, не сказал, покажите, то вы сами активизируете, как говорится, эту ситуацию, скажете, доктор, посмотрите мои места введения инсулина. Потому что то, что мы на сегодняшний день видим, к сожалению, у нас очень высокий процент, я смело могу сказать, 30% пациентов неправильно проводят инъекцию инсулина.
А вот чем это чревато? Вот неправильно они проводят инъекции, то есть не попадают в лечение,
вот
да?
Это да. Да, это очень важно, потому что чаще всего пациенты вводят инсулин в те места, где не болит. А это чаще всего, скажем так, образуются уплотнения в местах введения инсулина. Вот эти уплотнения называются липогипертрофией. То есть идет разрастание жировой ткани. И обычно с таких мест там немножко другую имеет структуру жировая ткань, инсулин крайне плохо всасывается. А, соответственно, человек не получает должного уровня сахара крови, который должен быть целевой при введении инсулина в эти места. И, соответственно, нам приходится увеличивать дозу инсулина. Но если мы меняем место введения инсулина, то мы на прежних дозах получаем очень хороший результат. Поэтому от техники введения инсулина зависит успех лечения.
Вот что важно на самом деле, потому что это я уже...
Это крайне важно. Угу. Поэтому, когда мы инициируем инсулинотерапию, это самая важная часть лечения диабета. Поэтому от того, опять же повторяю, как правильно врач научил пациента проводить инъекции, от этого зависит в конечном итоге уровень сахара крови. Потому что наша задача поддерживать нормальные показатели сахара крови натощак, после еды, в течение ночи. Только это гарантирует отсутствие поздних микро- и макрососудистых осложнений. Опять же, буквально вот два слова, что такое микрососудистое осложнение. Это поражение самых мелких сосудов, которые есть в организме человека. Это в первую очередь сетчатка глаза, это сосуды почки, и, соответственно, это сосуды нижних конечностей, именно мелкие сосудики. Но дело в том, что мы не можем заглянуть ни в почку, ни посмотреть, извините, нижние конечности, мы можем посмотреть только сетчатку глаза. Поэтому, как только человеку выявили сахарный диабет, особенно сахарный диабет второго типа, пациента мы отправляем на консультацию к окулисту для того, чтобы понимать, есть микрососудистые осложнения или нет. И опять же, именно сетчатка глаза, она более чувствительна к любому, даже минимальному повышению сахара крови. Вот повышение сахара крови всего лишь на 1 ммоль повышает риски развития диабетической ретинопатии, то есть поражения сетчатки, в 3 раза. Понимаете? То есть катастрофическая, опять же, цифра. Поэтому окулист для нас является очень важным врачом, который оценивает именно микрососудистые осложнения. Макрососудистые осложнения – это поражение крупных сосудов. Это артерии нижних конечностей, это поражение сонной артерии, поражение коронарных артерий. Вот это как бы возникает в первую очередь не только на фоне небольшого повышения сахара крови, это в меньшей степени влияет, а вот в первую очередь на развитие макрососудистых осложнений влияет уровень липидов, то есть содержание жира, холестерина, липопротеидов низкой плотности, триглицеридов в крови, и, соответственно, влияет показатель артериального давления. Поэтому для пациентов с сахарным диабетом второго типа, помимо мониторинга гликемии, очень важно контролировать липидный спектр крови и показатели артериального давления. И у нас существует норма артериального давления, тоже мы рекомендуем не выше 130 до 140 на 80 мм ртутного столба для наших больных. Точно так же мы должны контролировать обязательно весь липидный спектр. Это очень важная часть в компенсации больных с сахарным диабетом. И если есть повышение уровня липопротеидов низкой плотности, холестерина, триглицеридов, пациенты должны использовать препараты для снижения повышенного уровня липидов, который может назначить любой врач, который знает, какой препарат необходимо назначить тому или иному пациенту. И, соответственно, на сегодняшний день существует очень мощная доказательная база, которая говорит о том, это данные клинических исследований, что статины не являются вредным препаратом. Это препараты, наоборот, оказывающие позитивный, положительный эффект на состояние печени. Скажем, она профилактирует развитие неалкогольной жировой болезни печени, то есть той патологии, которая часто выявляется у пациентов с сахарным диабетом второго типа. Именно нормализация уровня липидного спектра – это фактор профилактики ранних тех же самых инфарктов миокардов, ранних развития острых нарушений мозгового кровообращения, которые, к сожалению, вот эти две патологии, то есть инфаркт и миокарда, постинфарктное состояние, острые нарушения мозгового кровообращения являются причиной гибели пациента с сахарным диабетом. И практически 30% больных с сахарным диабетом погибают от развития хронической сердечной недостаточности. А именно в этом процессе как раз и важно является уровень липидов и, соответственно, артериального давления.
Ольга Михайловна, на самом деле очень интересно все это послушать, все это понять, но есть вопрос от слушателей, хочу задать. Вот Сергей спрашивает, да. О чем может говорить периодическое падение сахара от полу до часа после еды до 3-3,5 единиц?
У человека есть сахарный диабет или нет сахарного диабета?
Вероятнее всего, да, потому что вот он написал.
Если есть сахарный диабет, это говорит о... Если человек получает инсулин, это говорит о передозировке инсулина, то есть той дозы инсулина, которую человек вводит, слишком много на то количество углеводов, которые человек съедает, Если же у человека нет сахарного диабета, здоровый человек, то это говорит о гиперинсулинемии. А гиперинсулинемия – это тот фактор, который в последующем может привести к развитию сахарного диабета. То есть клетка неадекватно выделяет инсулин в ответ на углеводы, то есть она выделяет слишком много инсулина. Поэтому в этой клинической ситуации нужно разбираться, такого быть не должно. Соответственно, нужно обратиться к врачу-эндокринологу.
Угу. То есть не пропускать эти симптомы, вот как раз эти симптомы могут и говорить,
нет,
что...
Нет, нет, это гипогликемия, да. Гипогликемия для человека, который имеет сахарный диабет, это крайне опасное состояние. А если эта ситуация еще возникает у пожилых людей, то это приводит к выраженным когнитивным нарушениям. Поэтому на это как бы внимание обязательно должно быть обращено.
Такой вопрос от женщины. Сдавала анализ на глюкозу в лаборатории ЖК. Сахар показал 6,1 натощак. Пошла пересдавать, сделала на диете, исключила сладкое и мучное, показала 3,7, совсем низкий. У меня беременность 35 недель.
Значит, в этой ситуации, значит, нужно, во-первых, если это беременность, здесь нужно четко верифицировать, это гестационный сахарный диабет или, соответственно, это диабет, который у нее, ну, вероятнее всего, во-первых, во время беременности женщин проверяют. Если там 35 недель, на 28 неделе должны были сделать глюкозотолерантный тест. И, соответственно, я не знаю, вот были проведены такие исследования или нет, но должны были сделать и выявить, если сахарный диабет или нет, именно в тот период времени. Если же у нее впервые вот выявили гликемию уже, как говорится, на конечном сроке беременности, после 30 недель, 33 недели, да, вы сказали?
35 недель. Уже прям вот хорошо.
35. Да. Да, уже вот-вот. Ну, значит, в любом случае она начинает соблюдать диету, и консультация гинеколога плюс консультация эндокринолога. Она должна уже была, скажем так, где-то к роддому, скажем так, быть приписана. И у нас в Москве существует 29-й роддом. То есть там целый центр у нас. Там есть эндокринологи, гинекологи, которые готовят наших женщин с сахарным диабетом к беременности. И, соответственно, стараются провести роды у всех женщин с нарушением углеводного обмена. Это специализированное место, такое очень хорошее. Поэтому нужно обратиться, можно обратиться вот в 29-й роддом и, соответственно, проконсультироваться у врача-эндокринолога. А вот из примитивных методов мы рекомендуем только диету. Вот на сегодняшний день, как бы вот в эфире, я могу рекомендовать только диету с ограничением углеводов, потому что никакие таблетированные препараты в данном случае не показаны. Мы можем назначать или диету, или инсулин во время беременности. Другие варианты лечения просто не рассматриваются.
Спасибо большое, Ольга Михайловна. К сожалению, эфир заканчивается. Было очень интересно послушать. Я думаю, что вам еще есть сказать часов на 10 и на 15 эфира как минимум. Я думаю, что в следующий раз встретимся уже в студии. Очень и очень благодарю вас от всей души. Врач-эндокринолог, заведующий отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера ДЗМ, кандидат медицинских наук Ольга Михайловна Котяшко была вместе с нами. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.